О преподобном Мине. Господь, не хотя лишить меня молитвы одного преподобного отца в той же обители, за неделю до моего удаления из того святого места взял его к себе. Это был чудный муж по имени Мина, второй правитель после настоятеля, 59 лет пребывавший в том общежитии и прошедший все послушания. В третий день по кончине его, когда мы совершали обычное молитвослужение о упокоении сего преподобного, внезапно наполнилось благоуханием все то место, где лежал преподобный. Тогда Великий Отец повелел нам открыть раку, в которой положено было честное его тело. Мы исполнили повеленное и увидели все, что из честных стоп его, как два источника, истекает благовонная мира. Тогда учитель он и сказал ко всем: «Видите ли, вот болезни ног и поты трудов его принесли Богу мира, и справедливо. Отцы же того места, кроме многих других добродетелей сего преподобного Мины, рассказывали и следующее. Однажды настоятель захотел искусить богодарованное его терпение, и когда он пришел в игуменскую келью и, положив вечерний поклон перед игуменом, по обыкновению просил дать предание, то игумен оставил его лежать таким образом на земле даже до времени утреннего правила, и тогда уже благословив его, а вместе и укорив как человека, любящего выказываться и нетерпеливого, восставил его. Преподобный знал, что он перенесет сие мужественно, и потому сделал это в назидание всем. Ученик же преподобного Мины, утверждая истину сего происшествия, сказывал: «Я прилежно допытывался у него, не напал ли на него сон, когда он был оставлен игуменом в таком положении. Преподобный отец открыл мне, что, лежа на земле, он прочитал наизусть всю псалтирь. Не примену украсить венец сего моего слова и настоящим смарагдом. Однажды завел я с некоторыми из мужественнейших старцев той обители разговор о безмолвии. Они же с веселым видом, радушно и ласково отвечали мне: «Мы, отче Иоанне, будучи вещественны, плотины, проходим и житие вещественное, рассудив наперед, что нам должно вступать в брань соразмерную нашей немощи и признав за лучшее бороться с человеками, которые иногда бывают свирепы, а иногда и каются, нежели с бесами, которые всегда неистовы и всегда вооружаются на нас. Некто из преснопамятных оных мужей, имея великую ко мне любовь по Богу и дерзновение, сказал мне однажды с искренним расположением: «Если ты мудрый, в чувстве души имеешь силу того, который сказал: „Вся могу о укрепляющем меня Христе“, если Дух Святый росою чистоты нашел на тебя, как на святую деву, если сила Вышнего, сила терпения осенила тебя, то припаяшь, как муж Христос Бог, чресла твои лентем послушания, и, восстав с вечери безмолвия, умывай ноги братьев в сокрушенном духе, или лучше сказать, повергни себя под ноги братства мыслями самоуничижения. В дверях сердца твоего поставь стражей строгих и неусыпных, держи неудержимый ум в теле, находящемся в молве, при действии и движении членов телесных обучайся умному безмолвию, что всего достославнее. Будь неустрашим душою среди молвы, связывай язык твой, неистово стремящийся на прикословие, и 70 крат седмирицею в день сражайся с сим мучителем. На душевном кресте утверди ум, как утверждают наковальню на дереве, чтобы он, будучи поражаем частыми ударами молотов поругания, укорения, осмеяния и обид, пребывал нисколько не расслабляем и не сокрушаем, но весь гладок и недвижим. Совлекаясь собственной воли, как срамной одежды, и обнаживши сатоны, вступи на поприще, что редко и нелегко обретается, облекись же в броню веры, не верим к подвигоположнику несокрушаемую и непрободаемую. Бесстыдно стремящееся осязание укрощай уздой целомудрия. Размышлением о смерти удерживай глаза свои, которые ежечасно хотят любопытно смотреть на телесную красоту и великолепие. Любопытство ума обуздывай попечением о самом себе. Не позволяй ему осуждать брата в нерадении и нелестно изъявляй всякую любовь и милосердие к ближнему. Осем уразумеют все любезнейшие отчи, яко Христовы ученицы есть мы, аще в дружине любовь има мы между собою. «Гряди, гряди, — говорил сей добрый друг, — гряди сюда, водворись с нами и пей на всякий час поругание, как воду живую». Давид, испытавший все прекрасное и все сладостное под небом, после всего как бы в недоумении сказал: «Се что добро или что красно? Ничто иное, как еже жить и братья вкупе». Если же мы еще не сподобились сего блага, то есть такого терпения и послушания, то хорошо для нас, по крайней мере, познавши немощь свою, пребывая в уединении и далеко отстоя от подвига положнического поприща, ублажать подвязающихся и молиться, чтобы Бог даровал им терпение. Побежден был я добрым сим отцом и превосходным учителем, который евангельски и пророчески, лучше же сказать, дружелюбно поборол нас, и мы без сомнения согласились дать преимущество блаженному послушанию. Воспомянувши еще об одной душеполезной добродетели сих блаженных отцов и как бы вышедшей из рая, предложу вам опять неприятное и неполезное мое тернословие. Неоднократно, когда мы стояли на соборной молитве, блаженный пастырь оный замечал, что некоторые из братьев беседовали между собою и таковых ставил на всю седмицу перед церковью, повелевая, чтобы они кланялись всем входящим и исходящим. И что еще удивительнее, он наказывал таким образом и самих клириков, то есть священнослужителей. Видел я, что один из братьев с большим, нежели многие, чувством сердца предстоит на псалмопении, и особенно в начале песни, по некоторым движениям и выражению лица его, было заметно, как бы он беседует с кем-нибудь. Посему я спросил его, чтобы он открыл мне значение сего блаженного обычая своего. Он же, привыкший не утаивать того, что может быть полезно ближнему, отвечал: «Я привык, отче Иоанне, в начале песни собирать мысли и ум с душою и, созывая их, взывать к ним: „Придите, поклонимся и припадим к самому Христу, Цареве и Богу нашему“». Наблюдая прилежно за действиями трапезного, я увидел, что он носит при поясе небольшую книжечку, и, допросившись о сем, узнал, что он ежедневно записывает свои помыслы и все это пересказывает пастырю. И не только он, но и другие, весьма многие из тамошних братьев делали это. Было же установлено это, как я слышал, заповедью великого оного пастыря. Один из братьев был некогда им изгнан из монастыря за то, что он оклеветал пред ним ближнего, назвав его пустословом и многоречивым. Изгнанный стоял 7 дней у ворот обители, упрашивая, чтобы его простили и позволили ему войти в монастырь. Когда душолюбивый отец услышал об этом и, прилежно разведав, узнал, что изгнанный в продолжении 6 дней ничего не ел, то объявил ему: «Если ты непременно хочешь жить в сей обители, то я помещу тебя в число кающихся». И как кающийся принял сие с радостью, то пастырь и повелел его отвести в особенную обитель оплакивающих свои грехопадения, что тогда же и было исполнено. Но как мы теперь упомянули о сей обители, то скажем о ней вкратце. В расстоянии 1 поприща от великой обители было место, называющееся темницею, лишенное всякого утешения. Там никогда нельзя было видеть ни дыма, ни вина, ни елея, и никакой другой пищи, кроме хлеба и небольшого количества огородных растений. В этом месте игумен заключал безвыходно тех, которые впадали в значительные грехи после вступления в иночество, и помещал их не всех вместе, но каждого в особой келье или по два в одной, но не более, и держал их всем заточении, пока не получал от Бога извещения о каждом из них. Он поставил пред ними и наместника, мужа великого по имени Исаак, который от порученных ему требовал почти непрестанной молитвы, а на отгнание уныния было у них множество ветвей для плетения корзин. Таково было житие их, таково устроение, таково пребывание истинно ищущих лице Бога Иаковля. Удивляться трудам сих святых – дело похвальное, ревновать им спасительно, а хотеть вдруг сделаться подражателями их жизни – дело безрассудное и невозможное. Будем уязвляемы обличениями, будем вспоминать грехи свои, пока Господь, видя нужду нас, нуждающихся Его ради, не соблаговолит изгладить грехи наши, и скорби, угрызающее сердце наше, притворит в радость, как говорит о том псалмопевец. По множеству болезней моих сердце моем, в такой же мере утешение Твое возвеселишь душу мою в свое время. Не забудем и сих слов, которыми он вопиет ко Господу: «Елики явил ми еси скорби многи и злы, и обрашься оживотворил ми еси, и от бездн земли по падении моем паки возвел ми еси». Блажен, кто, будучи ежедневно укоряем и уничижаем Бога ради, понуждает себя к терпению. Он будет ликовать с мучениками, дерзновенно беседовать и с ангелами. Блажен монах, который каждочасно почитает себя достойным всякого бесчестия и уничижения. Блажен, кто волю свою умертвил совершенно и все попечение себе предал своему учителю о Господе. Он будет стоять одесную Иисуса распятого. Если кто отвергает от себя праведное или неправедное обличение, тот отвергается свое спасение. А кто принимает оное со скорбью или без скорби, тот скоро получит прощение согрешений. Веру и искреннюю любовь твою к Отцу мысленно возвещай Богу, и Бог неведомым образом известит его о твоей к нему любви и равным образом расположит его к тебе и сделает благосклонным. Объявляющий всякого змея своему наставнику показывает истинную к нему веру, а кто скрывает что-нибудь, тот еще блуждает по беспутиям. Тогда всякий из нас познает, что в нем есть братолюбие и истинная к ближнему любовь, когда увидит, что плачет о согрешениях брата и радуется о его преуспеянии и дарованиях. Кто в беседе упорно желает настоять на своем мнении, хотя бы оно было и справедливо, тот дознает, что он одержим дьявольским недугом. И если он так поступает в беседе с равными, то, может быть, обличение старших и исцелит его. Если же обращается так и с большими себя и мудрейшими, то этот недуг от людей неисцелим. Не повинующийся словом, без сомнения не повинуется и делом, ибо кто в слове не верен, тот непреклонен и в деле. Таковы и напрасно трудится, и от святого повиновения ничего не получает, кроме своего осуждения. Кто в повиновении отцу своему приобрел совершенно чистую совесть, тот уже не боится смерти, но ожидает ее ежедневно, как сна, или лучше сказать, как жизни, достоверно зная, что во время исхода души нет него, но от наставника потребуется ответ. Если кто о Господе без убеждения отца своего принял какое-нибудь служение и нечаянно подвергся в нем преткновению, то должен в всем случае не тому приписывать вину, кто вручил ему оружие, но себе самому, принявшему оно, ибо он получил оружие для сражения с врагом, а вместо тот обратил оно в свое сердце. Если же он понудил себя принять служение ради Господа и поручающему предварительно возвестил свою немощь, то пусть благодушествует, ибо хотя он и пал, но не умер. Забыл я, возлюбленные, предложить вам еще один сладкий хлеб добродетели. Видел я в той обители послушников о Господе, которые сами себя укоряли и бесчестили по Богу для того, чтобы быть готовыми к принятию уничижений со стороны, заранее приучившись не бояться бесчестия. Душа, помышляющая об исповеди, удерживается ею от согрешений как бы уздою, ибо грехи, которые не исповедуем Отцу, делаем уже как во тьме и без страха. Когда мы во время отсутствия наставника, воображая лицо Его, думаем, что Он перед нами стоит, и отвращаемся от всего того, что, по мнению нашему, было бы Ему противно, разговора ли, или слова, или снеди, или сна, или чего бы то ни было, тогда мы истинно познали и искреннее послушание. Ибо неистинные ученики почитают отшествие Учителя случаем радостным, а истинные сыны – потерю. Однажды просил я одного из искуснейших старцев вразумить меня, каким образом послушание имеет смирение. Он отвечал: «Благоразумный послушник, если и мертвых будет воскрешать, и дарование слез получит, и избавление от брани достигнет, всячески думает, что это совершает молитва Отца его духовного, и пребывает чужд и далек от суетного возношения. Да и может ли он превозноситься тем, что, как сам сознает, сделал помощью другого, а не собственным старанием? Безмолвник же не имеет этой смиренной мысли в подобных случаях, потому что возношение имеет пред ним оправдание, внушая ему, будто он своим чаянием совершает сии исправления. Находящийся в повиновении, когда победит следующие два обольщения врагов, пребывает уже рабом Христовым и верным послушником».